7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Приветствую вас в Кишиневской студии Свободной Европы. Меня зовут Иван Свяченко. Это программа «Пункт Щеделокапет» на русском языке. Сегодня мы беседуем с российским журналистом-колумнистом Дмитрием Губиным, который уехал в Германию. Говорим о современных Гитлерах, о будущем Европы и России, о мире, о войне и о цивилизации. Здравствуйте, Дмитрий Губин.
Добрый день.
Начну я с правительственного вопроса. Знаю, что вы вернулись недавно из Румынии. Где были, что видели и как вам наша родная страна-соседка?
Да, вы мне сразу напомнили идею Великой Румынии. Мне было интересно пройти по архитектурным остаткам этой истории. В России ведь никто не знает, что и Румыния когда-то пыталась стать великой. И, конечно, когда попадаешь, скажем, в Бухаресте, в концертный зал «Атенеум», то оторопь берет от богатства, ты попадаешь внутрь такой, внутрь вывернутой шапки Мономаха, только в румынском ее варианте, но где варварская роскошь соответствует качеству исполнения, где архитектура соответствует отделке. Но мне, должен сказать, это сильное, достаточно произвело впечатление. А с другой стороны, мне было интересно проехать по стране, загаженной Чаушеску. Я просто напомню, что когда-то Румыния в рейтинге социалистических стран занимала настолько низкую позицию, что туда считалось возможным и не поехать. Я же, в отличие от тех людей, которые считал, что Румыния – это неинтересная страна, испытал массу сильных эмоций. Помимо Бухареста с его безумным смешением стилей, где есть небоскребы в стиле арт-деко, а к ним примыкает порушенный конструктивизм, а к ним примыкает румынская барокко и так далее, и так далее, и так далее. Я был в Брашове, который мне тоже показался очень-очень интересным. Это раз. И два, что на меня, конечно, произвело очень большое впечатление, я был в городе, который некогда назывался Германштадт. Дело в том, что совершенно случайно перед поездкой я прочитал роман Герта Мюллер «Качели дыхания», «Атман Шаукель». Герта Мюллер – это немка румынского происхождения, лауреат Нобелевской премии. Ее очень плохо знают в России. И просто поскольку я читаю современных немецких писателей, я решил прочитать этот роман, который, в общем, на меня произвел сильнейшее впечатление. Действие там начинается в Сибию, в том самом Германштадте, и ведется от лица, это реальный исторический персонаж, поэт немецко-румынского происхождения, от лица 17-летнего немца, живущего в Германштадте, который к тому же гей, и которого в 1945 году, как всех немцев, живших в Румынии в возрасте от 17 до 45 лет, депортируют в Советский Союз, где они проводят 5 лет в сталинских лагерях до 1950 года на адовых работах. Каждый третий, кто выехал с этим мальчишкой в Советский Союз, погиб. Кто-то упал в негашенную известь, в раствор дел происходит в горловке в лагере, в таком, в трудовом, и так далее, и так далее. И вот для меня совмещение двух пластов сталинского Советского Союза, эпохи его максимального подъема, то есть послевоенных лет, и Сибиу Германштадт, где ты ходишь по страницам романа, вот это произвело вкупе очень и очень сильное впечатление. Я там отыскал практически все детали, которые вот за две недели до этого читал в романе. И плюс я вдруг увидел огромную балканскую сложность. Это увы, мне. Я, как любой русский, страдающий национальным высокомерием, было такое со мной в свое время, но я считал историю Балкан, скажем так, не слишком-то интересной. И вдруг, поскольку я уже который год езжу по Балканам, когда ты это проезжаешь, ты начинаешь понимать, какая каша здесь варилась. У нас какое здесь огромное смешение, какой здесь был котел, почему отсюда пошла Первая мировая война. И вот поездка в Румынию была еще одним таким золотым дублоном, золотым леем. Вот в копилку этой, собственно, не самой хитрой мысли.
Верну вас тогда в день сегодняшний. В Румынию, в Польшу прибывают американские десантники. Вот этот балканский котел, западное влияние импортируются. Что вы думаете про глобальную безопасность? Вот такое наличие американских войск, оно увеличивает ее?
Это очень хороший вопрос, потому что жизнь в Европе приучила меня не смотреть на события только через один фильтр. Когда мы смотрим своим обычным зрением на предметы, окружающие вас, мы их не видим ни в инфракрасном диапазоне, ни в ультрафиолетовом, в отличие от некоторых животных или от приборов, которые позволяют кое-что в других диапазоне других световых волн увидеть. Поэтому... Скажем так, конечно, Запад, что словом «Запад» не называю, я его очень не люблю, потому что при ближайшем рассмотрении, как мы с вами знаем, понятие «Запад» дробится и рассыпается, и Запад – это некое результатирующее, которое в данном случае сводится к тому, что то, что делает Россия по отношению к Украине, это безобразно, и более того, что она делает, очень опасно. А вот дальше существуют две принципиально разные точки зрения. Я прошу не воспринимать их буквально, я в данном случае сейчас приведу метафору, которая объясняет, но не значит, что она показывает нынешний, сегодняшний механизм. Это просто такая картинка к выставке. Так вот, с одной стороны, существует позиция Европы, условно, скажем так, вот этих без малого 30 государств Евросоюза, членов Евросоюза, к которым, кстати, относится и Румыния, упомянутая уже сегодня. И в общем и в целом, я огрубляю, позиция сводится к тому, что не нужно устраивать Первой мировой войны, даже если Гаврила Принцип стрелял в Сараево в эрцгерцога австрийского. Не надо. Как только мы столкнемся вот с этой историей, то мы развяжем огромную, многомиллионно жертвенную Первую мировую войну. Вот позиция к Европе, она состоит в том, что мир сегодня, условно говоря, находится в 1914 году, но не нужно заваривать новую мировую кашу из-за столкновения Украины с Россией. Тем более, что Украина не член Евросоюза. Тем более, знаете, я знаю, на Украине меня за эту фразу ненавидеть, но вы, ребята, во многом сами виноваты. Вы виноваты, по крайней мере, в том, что ваша экономика и ваш уровень развития таков, мне очень неприятно это говорить вам в лицо, но попробуйте это оспорить, что вы не можете быть принятыми в Евросоюз. Вот Болгария может, Румыния может, они, правда, не члены Шенгена, да? А вы нет. Пока что вы не соответствуете требованиям Евросоюза. А поскольку я в Украине перед аннексией Крыма ездил несколько раз, последний раз я был, кстати, в Крыму за 3 месяца до его аннексии и даже встречался с его премьер-министром, я боюсь сейчас ошибиться фамилией, у него, кажется, была Могилев, человек, который вообще исчез, изгинул непонятно куда. Я видел, что происходит на Украине. Вот. Поэтому вот эта позиция Европы. Да, мы, Макрон, будем летать, да, мы, Шольц, будем летать, да, мы кто-то еще. Это позиция континентальной Европы, скажем так. А есть позиция англосаксонского мира.
Англосаксонская, тоже... о которой говорит в последнее время российское дипломатическое ведомство.
Да, там только нужно уточнять, это островные англосаксы, к которым я отношу прежде всего Великобританию, затем, разумеется, Соединенные Штаты, Австралия, про которую мы забываем, это все части, различные части одного огромного неконтинентального европейского островного мира. Да, действительно, это существует, у них другие принципы, это тоже Запад, но это другой. Если континентальная Европа – это социальная идея, превалирует над индивидуалистической. В Германии это просто наглядно видно, что в Германии человек с амбициями, хотя бы в бизнесе или желающий заработать денег, он не сможет ни упасть, ни подпрыгнуть. Это вот такой коридор. Я молчу там про скандинавские страны, но в общем и в целом это прослеживается во всей континентальной Европе. Англосаксонская идея другая. В огромном индивидуализме, в огромном либерализме, мало чем ограничивающим. И вот этот мир, который подвержен этим идеям, то есть Великобритания, Австралия, Соединенные Штаты Америки, они смотрят на происходящий конфликт между Украиной и Россией по-другому. Они считают, что сейчас 39-й год. И чтобы не допустить войны, не нужно прибегать к Мюнхенскому сговору. И для них, для англосаксонского мира, то, что делает сегодня Европа, вот попытка вести такую дипломатию, это совершенный провал. Это такие, значит, вот вопрос, кем является в этой ситуации, допустим, президент Франции Макрон. Вот он кто? Он Пуанкаре или нет? Они считают, что любая попытка договариваться с Путиным без предъявления силовых ультиматумов – это попытка подписаться под еще одним мюнхенским сговором, после которого, как известно, Чемберлен приехал в Великобританию и прокричал знаменитую «Мы спасли мир от войны!» А на самом деле нифига вы мюнхенским сговором мир от войны не спасли. Вы, наоборот, войну приблизили, вы Гитлеру развязали руки, вы его убедили в том, что он может делать все, после чего и началось. началась война. Так что вот еще раз повторяю, разница в позициях западного мира. Англосаксонский островной мир считает, что мир находится в 1939 году. Переговоры без силы приведут к еще одному Мюнхенскому сговору. И поэтому мы должны демонстрировать мускулы, направлять в Польшу войска, направлять мортальное оружие на Украину и так далее, и так далее. А Европа континентальная, Евросоюз, считает, что мы в 2014 году. И поэтому, наоборот, не нужно показывать мускулы, нужно накладывать эмбарго на поставку мортального оружия на Украину, а поставлять только госпитали, там, каски, там, миссии, там, и так далее, и так далее. Там Анна-Лена Бербок может приехать на вот, границу противостояния Восточной Украины и остальной Украины, и вот там, пообщаться, что-то посмотреть. Вот две разные позиции. Но они объединены в одной общей точке. Россия в сегодняшнем варианте – это империя и источник мировой угрозы и мирового зла. Это то, что их объединяет. Повторяю, эта картина, которую я пытался нарисовать, она упрощает и, следовательно, многое искажает. Она не показывает сегодняшних механизмов, потому что в Европе в 1939 году большинство стран либо уже были фашистскими, либо готовились ими стать. Да, в Румынии были там, в Хорватии, усташи, Антонеску уже собирался захватить власть. В Румынии, в Испании был Франко, в Италии Муссолини, в Германии Гитлер, все это были различные, в Португалии Салазар, это все были различные изводы фашизма. Да, собственно, Советский Союз был фашистским государством, если посмотреть на какие-нибудь критерии, допустим, приводимые в книжке знаменитой Майкла Мана, боюсь сейчас ошибиться, да, по Майкла Ман, книжка называется «Фашисты». Вот там вот описывается, что такое фашизм, так очень качественная западная работа. В Европе тогда был фашизм, в Европе недавно упали монархии. И фашизм был, с моей точки зрения, подростковой болезнью на пути перехода от монархического правления к демократическому правлению. Вот что тогда происходило. Сейчас ситуация абсолютно другая. Большинство стран давным-давно эту болезнь роста преодолели. А вот бывший Советский Союз, нынешняя Россия, сегодня в этой болезни застряла. И она по-прежнему хочет быть империей. Наверное, вы знаете, что в современной России, к величайшему сожалению, слова «великая российская империя» является положительно звучащим, хотя для меня они смердят совершенно невыносимо. Смердят не потому, что когда-то империя была плохо, когда-то империя вообще была основной формой существования крупных государств, по крайней мере, в Европе. Вот. А потому что это сейчас, это все протухло, это товар просроченный, он воняет. Ну вот, ситуация другая, тем не менее, к картинке можно подойти двумя способами, если говорить о позиции Запада, которую он только что попробовал нарисовать.
Не хотелось бы выяснять на практике, мы в каком году именно находимся, в 14-м или 39-м.
Но придется.
Если... Придется. Но если смотреть в этой парадигме, Владимир Путин тогда кто? Это кайзер или Гитлер?
Владимир Путин, вы спрашиваете меня не о моей персональной позиции, я думаю, она мало кому интересна. Наверное, интереснее та позиция, которую я вижу, проживя большую часть жизни в России, но не только, проработав какое-то время в Лондоне и сейчас живя в Германии. Да, Владимир Путин, я просто вижу на глазах, что происходит в Германии. Владимир Путин из просто неприятного парня для континентальной Европы, или там парня со странностями, или там славянская душа, или Восток есть Восток, а Запад есть Запад, вместе им не сойтись, он стал действительно превращаться в исчадие зла. Он сегодня главный плохой парень Европы, и, конечно, изображение Путина с усиками Гитлера, или там изображение, вот немецкий такой вот жест, когда не нужно прибегать к словам, это неприлично, вот показывает вот так. Руку скидывает, и два пальца вместо усиков прикладывают к верхней губе. Да, это вот происходит на моих глазах. Путин действительно превращается в главное мировое зло. Это произошло в большей степени в Америке, потому что, повторяю, Америка немножко по-другому смотрит на это событие. Она смотрит как на 1939 год. Но Германия, где всегда было очень много людей, которые очень хорошо относились к России, Германия, которая повязана, наверное, наибольшим количеством деловых связей изо всех стран Западной Европы. То что такое Германия? Это там скоростные поезда Сапсан. Они же ведь не русского производства. Это там какой-нибудь Siemens. Это крупнейшие немецкие фирмы, которые приходят туда, от Мерседеса до БМВ и до МАН, да, кто производит силовые агрегаты для российских кораблей, кто производит моторы, кто производит автомобили. В конце концов, на чем ездит Путин, да, на Мерседесе Пульман. Вот. Это количество связей заставляло поневоле хорошо относиться, полагая, что вот Россия, ну да, она болеет, у нее болезни роста, но затем все будет нормально. Но, повторю, извините меня, это выглядит уже неприлично, там в третий, в четвертый раз, это отношение заметно изменилось в сильно худшую сторону, и дальше можно долго рассуждать о том, что было последним камнем. Вот сегодняшний ультиматум, который там совершенно для Германии неприемлем, а дико благодарна немецкому ядерному зонтику над собой послевоенному. Или, допустим, Навальный, потому что Навальный был принят как, в общем, как жертва политического убийства, неудавшегося по счастью. Его приняли там в Шарите. Навальный — это то имя, которое знает любой абсолютно немец. Если мне нужно объяснить, кем я там был в России, я там могу сказать, что Алексей Навальный war nicht mein Freund von mir, aber mein guter Bekannter. Он был моим хорошим знакомым, это правда. Вот ко мне сразу начинает относиться: во-во-во-во, понятно, за кого ты. Вот Навальный и та история, которая с ним произошла по возвращению в Россию, это для немцев это нечто вообще непредставимое. Да? Такого не может быть. Значит, в России творятся те же вещи, которые в Германии творились, начиная с 1933 года. Все больше и больше людей в Германии, извините, пятый раз повторил, больше не буду, приходит к такому крайне неприятному ни для кого выводу.
Глеб Павловский считает, что в обозримом, необозримом будущем, но неизбежна война между Россией и Украиной. Ее действительно не избежать? Или все-таки надежда есть хотя бы на молодое поколение, которое рано или поздно сменит власть в Кремле?
Глеб Павловский много удивительных вещей заявляет в последнее время. Да? То, что он, например, считает, что к войне ведут попытки Америки и как раз англосаксонского мира. Это его последние все посты, допустим, в Фейсбуке. Вот как-то повлиять на эту ситуацию. Тут мы с ним принципиально расходимся. Но что поделать? Глеб Павловский на моей памяти менял свои политические позиции диаметрально противоположным образом много раз. Что ему не в осуждение, потому что только дурак не меняет свои взгляды. Но тем не менее. Такую же точку зрения разделяет Андрей Мальгин, например, который гораздо мне близок по взглядам. Довольно многие ее разделяют, вплоть до Дмитрия Быкова, хотя и неявным путем. Я очень рекомендую. Я люблю говорить о книгах, что-то рекомендовать. Вот как прочитать роман Герты Мюллер «Качели дыхания» называется по-русски, или кто владеет немецким, это «Атмен Шаукель». То же самое «Качели дыхания». А по-английски он называется «Angel of Hunger», «Ангел голода». Он все время там через роман проходит. Еще одна книжка, которую рекомендую прочитать, это «Июнь» Дмитрия Быкова. Это роман, который сводится к тому, что когда степень подлости начинает зашкаливать, когда дно у мерзости пробито. Все действие происходит в сталинской России, я сейчас боюсь, там, условно говоря, в 39-41 годах, накануне войны, которую в России называют Великой Отечественной, и которая является частью куда более грандиозной Второй мировой. Вот его идея сводится к тому, что когда подлость зашкаливает, только война, может позволить выбраться из этой ситуации. Другого решения просто не существует. И хотя этот роман написан достаточно давно, по-моему, Быков его начал писать еще до аннексии Крыма, вот эта мысль очень многих не оставляет, что количество дерьма, которое сегодня происходит в России, настолько превзошло все допустимые нормы, что только может быть война. Я не придерживаюсь этой точки зрения. Потому что количество дерьма в России всегда было просто зашкаливающим на взгляд людей, живущих в других цивилизациях в то же самое время. А что при Брежневе не было дерьма, его-то вот так было, выше крыши, и ели его с утра до вечера суповыми ложками. А что в сталинском Советском Союзе не было дерьма, а что в ленинском Советском Союзе не было дерьма, да, тогда были войны и так далее, и так далее, но всегда было огромное. А что в царской России не было дерьма с ее чертой оседлости, с ее мерзостями, когда студентов посылали в солдаты и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Всегда было огромное количество дерьма, но войны вовсе не всегда разражались. Дело в том, что у дерьма есть такое свойство, там дно можно пробивать до бесконечности, всегда будет новое дерьмо. Чтобы оно кончилось, нужно превратиться в человека, видимо, каменного века и снова вступать в близкие отношения с тогда еще неистребленными неандертальцами. Вот там уже будет дно, до этого далеко. Поэтому человеческую культуру можно разбирать в сторону расчеловечивания, раскультуривания, что, к сожалению, к величайшему, с моей точки зрения, сейчас происходит в России. И, в общем, дна ты все равно не достигнешь. Но идея, что это не может так, это нельзя так лететь в пропасть, состоящую из дерьма. Вот что хочет сказать нормальный человек, более или менее цивилизованный. Когда он приходит к сладостной мысли, что лучше пусть уж будет война. И самое ужасное, что я вот эту вот идею выплескиваю там, в постах, в высказываниях. Лучше пусть уж война, пусть уж она скорее, она все развяжет. Я слышу все чаще и чаще. Хотя я понимаю, что после этого будет, я знаю, какие санкции будут предприняты. Мне от этого просто ужасно, потому что в следующую секунду в России можно будет выкинуть все кредитные карты, которые обслуживаются через мировые платежные системы. Я понимаю, что я не смогу туда пролететь. Я понимаю, что с вонью и грохотом разом, и звяком, да, бумом опустится железный занавес, ведут выездные визы, закроют какой-нибудь там эхо Москвы, эхо Петербурга. Уровень жизни и так, ведь Россия более бедная страна, чем Румыния. Беднее России в Европе, если считать, что Россия находится в Европе, только Албания, Украина,
Молдова.
Молдова, да, Молдова, простите, ребят, ничего не могу сказать. Да, Молдова. Но это нижняя часть списка. Все-то остальные богаче, даже Румыния богаче, как ни считай. Зарплата, вот я был, для меня было сильное потрясение в поиске по Румынии, узнать, что зарплата средняя. Я не беру сейчас Бухарест, но средняя зарплата 690 евро в месяц. Да, это брутто, но в России ниже. И что валовой внутренний продукт на душу населения, как ни пересчитывай, строго по курсу или, допустим, по паритету покупательной способности, Румыния все равно богаче России. Вот. Но после этого Россия еще раз грохнется. У меня там родственники, у меня там друзья, у меня там мама. Я понимаю, что это ударит по ним. Я сам не хочу утратить возможность туда приезжать. Поэтому война – это чудовищно. С моей точки зрения, да. Лучше в вонь. К воне привыкаешь в какой-то момент или зажимаешь нос. Или уезжаешь туда, где не воняет.
А стоит тогда, на ваш взгляд, окраинам империи, в частности, вот ассоциированному трио Грузия, Украина, Румыния, так стремиться в Европу? Ведь у нас, по большому счету, по гамбургскому дерьма-то не меньше.
Ну, во-первых, Румыния член Евросоюза, так что она уже формально в Европе. И, кстати, моя идея поехать в Румынию, которую мало кто из моих знакомых в России понимал, она родилась после отпуска в Болгарии, когда таксист, который вел меня, вез на Сланчев-Бряк, такой репетиционный зал ада на земле, с моей точки зрения, и он постоянно все ругал вокруг, говорил, что вот вы поедете в Румынию, видите, что дороги лучше, все лучше, все лучше. Он меня заинтриговал. Мне захотелось съездить в Румынию. Так что Румыния уже член Евросоюза. Имеет ли смысл? Да, конечно. Потому что, а что вы можете сегодня противопоставить цивилизации Запада? Цивилизация Запада имеет два бронебойных совершенно аргумента. Хотя, повторяю, слово «Запад» нужно использовать очень и очень осторожно. Первый аргумент бронебойный – это материальный. Самый высокий уровень жизни сегодня на Западе. И никакому Китаю, я абсолютно убежден, никогда. Он будет догонять, но он никогда не сможет догнать. Это первый бронебойный аргумент. Да, это даже дело не в деньгах, дело в качестве жизни. Я всегда мечтал там ездить на работу, ездить по делам на велосипеде, в том числе и зимой. В России это невозможно, это нужно быть совершенно забыть там про свою одежду, забыть там про все риски, ездить зимой на велосипеде – это подвиг самоубийцы. Ну, в Германии, да, я только что на велосипеде там съездил в магазин, вернулся домой, разговариваю с вами. Здесь абсолютно чистый воздух. Здесь практически нет в городах машин, они все выдавлены, да, за города. Здесь ухоженная, как говорит Сева Новгородцев, природа на Западе подстриженная, а в России лохматая. Он абсолютно прав. Здесь ухоженная природа, там вода из-под крана у меня течет такая, что проще травиться минералкой из бутылки из магазина, чем водой из-под крана. Она просто великолепно. Да? Здесь все лучше материально. Но есть и другое. У Запада есть, и у Европы есть мягкая сила. Потому что, когда я читаю, например, современных немецких писателей, я понимаю, насколько это выше по уровню, хотя бы литературному, насколько это выше по уровню идей. чем то, что пишут даже те писатели, которые в России считаются уважаемыми. Я сейчас не про Быкова говорю, там Быков, Улицкая, Сорокин — это действительно выдающиеся русские писатели, но средний уровень совершенно различен. Когда я вижу уровень искусства и отношения к нему со стороны власти, когда я вижу разницу в уровне кинематографа, потому что в России лучший на сегодняшний день, по-моему, номер один кинематографист Звягинцев, да, он там третируется, ему не дают денег, он чуть не враг народа. Когда писатели там вынуждены бежать из России, или там не бежать, Акунин просто уехал, он достаточно обеспеченный человек, его книги остаются на Западе, переводятся, по его сценариям Голливуд ставит фильмы. Но ему лучше просто там жить, я его очень хорошо понимаю, понимаю, почему он живет на три страны. Вот эта идея современной, да все вокруг — это западная культура, а какая еще? Вы живете в культуре Китая, Китай, многие восхищаются его достижениями экономическими, но почему-то никто не хочет жить, как в Китае. Достаточно посмотреть на его безумные вот эти человейники построены. Но можно приехать ко мне в Аугсбург, город, где в принципе невозможна постройка современного дома высотой 6 этажей, а в среднем строят новые дома, новый район 3-4 этажа. Почему? Спросил я знакомого архитектора, и он мне ответил. Он сказал, что мы экспериментировали с высотным строительством. Если дом превышает по высотности 5 этажей, то люди, которые в нем снимают жилье или имеют собственное жилье, перестают его идентифицировать как нечто свое. Начинается социальное отчуждение, начинают появляться социальные проблемы. Такие эксперименты были в Германии там, в 70-х, 80-х годах, к 90-м от них уже просто-напросто отказались. Все равно здесь хочется жить на Западе, в цивилизации Запада существовать. А как еще? Она может быть очень различна, потому что то, как устроена жизнь в Норвегии, и то, как устроена жизнь в Португалии, это вообще как бы получается две страны разных цивилизаций.
Дмитрий Павлович, у меня последний вопрос. Я знаю, что вы атеист убежденный, а насколько вы оптимист убежденный? Все будет хорошо или все будет непонятно?
Хороший вопрос. Вы знаете, я знаю, что бывают невероятные вещи. Я это знаю по своей личной жизни, я знаю по карьере. Если б меня когда-то, мальчика, учащегося на журфаке МГУ в 80-х годах, который сначала похоронил Брежнева, потом похоронил Андропова, потом похоронил Черненко. Вот если кто-нибудь сказал, что парень, ты объездишь там 50 стран, ты будешь жить в Германии, ездить ты будешь только на иномарках, потому что других машин вообще не будет. Советский Союз кончится. Ты будешь разговаривать на весь мир, радиостанции, радио Европа. Причем тебе будет звонить по видеоконференц-связи из Кишинева. А Кишинев будет, это вообще Молдова будет отдельное государство. Я бы сказал, значит, иди, дорогой мой, в психиатрическую больницу. Такого не бывает и быть не может. Я сейчас тебе дам миллион аргументов, почему такого не может быть. Однако оно есть. Однако оно есть. Невозможное возможно. И хотя я понимаю, как медленно меняется человечество, что, в общем, очень важно. Нельзя, чтобы человек менялся быстро, нельзя, чтобы социальные формации менялись быстро. Эти изменения очень медленно, они идут почти со скоростью биологической эволюции. Несмотря на то, что у меня на будущее России очень печальный прогноз. И пока что он сводится к тому, что Путин будет лет до 90 до своих, то есть еще 20 с лишним лет, и что Евросия превратится в беднейшую страну, возможно, Евразии даже, не только Европа, и что вообще-то будет ужасно, и что потом все равно все там развалится, и что Россия сожмется до размеров Москвы, и ее имперский проект, за который она так цепляется, в общем, полностью себя исчерпав, вернет ее к начальному состоянию, и что, возможно, мы себе не представляем, Россия будет поделена под протектораты влияния, там, до Урала, Китай, понятно, что там Сахалин, Курильские острова, Япония, Молдова возьмет, возможно, под протекторат Белгородскую область, потому что Молдова к тому времени вступит в Евросоюз. Значит, Финляндия, и только Финляндия будет раздумывать, брать ли обратно город Выборг, то есть Выпури, который это русские так загадали, что уже непонятно, отмоем ли мы его когда-нибудь снова. Вот. Почему такой вариант? Такой вариант тоже возможен. Такой вариант тоже возможен. Но несмотря вот на мой пессимизм в текущем прогнозе по отношению к России, и в общем на пессимизм, вы уж меня извините, в отношении Молдовы, Грузии и Украины, я не говорю, что это невозможно, но это очень-очень-очень долго. Прогресс не будет такой скорый, как в странах Прибалтики. Вот несмотря на это, я знаю, что невозможные вещи случается. Считать ли меня оптимистом на этом основании? Честно говоря, я не знаю. Просто знаю невозможное возможно. Небывалое бывает, как и велел начертать на одной из своих военных медалей Петр Первый, тот человек, которого обычно связывают с европейским путем развития России, что абсолютно неверно. Но человек, который действительно косметику навел на Россию такую, построил среди болот на севере такой южный итальяно-греческий город, что мама не горюй. Да, небывалое бывает.
Спасибо большое. С Дмитрием Губиным мы сегодня беседовали. Это была программа «Пункт Щеделя Капет». Меня зовут Иван Свяченко. Всем всего хорошего и пока.
Айчи Радио, Европа Либера.